Глава 21.
«Итак, какие вести принесли нам наши соседи?» — спросил Лаош, когда мы в очередной раз сидели за чашкой отвара у него в доме. Старик пригласил меня к себе, как только я закончил разговор с послами северян. «Вести о войне», — отхлебнув душистого горячего напитка из глиняной кружки, я чуть было не поперхнулся.
«Нравится?»
— хохотнул старик, наблюдая за моей реакцией.
«Неожиданно», — ответил я, по-новому взглянув на простенькую кружку. «Дело в том, что только что система сообщила мне о наложенном на меня бафе, повышающем несколько базовых характеристик на 20% длительностью на 5 часов».
«Новый рецепт», — объяснил старик, довольно щурясь. «Правда, реагенты очень дорогие, но это того стоит».
«И много ты такого варева можешь изготовить», — навострил уши я.
«Не спеши», — осадил меня шаман. «Сперва нужно запастись травами и другими ингредиентами. Думаю, через неделю-другую сможем обеспечить твою гвардию».
Мне стоило труда сохранить радостное выражение лица. Долго, очень долго.
«Итак, война!» —
вернулся к прежней теме разговора Лаош.
«Война», — подтвердил я. «Я так понимаю, нам предложили поучаствовать в свержении короля?»
«Не совсем», — ответил я. «Один из послов — это старший сын и наследник главы клана Черных Медведей. Он сообщил мне, что как только в Царьграде сменится власть, будущий король во главе армии высоких родов и кланов двинется на нас». Лаош не выглядел удивленным, как, собственно, и я, когда слушал предупреждение Уго.
«Этого следовало ожидать», — сказал старик и отхлебнул отвара. «Мы слишком быстро развиваемся. Наши корабли практически оккупировали главную реку. Мы прирастаем территориями. У нас почти 2000 специально подготовленных бойцов. И это я не говорю об ополчении.
Армия Царьграда насчитывает около 5000, — сказал я.
«Это много», —
согласился старик.
«Но они хуже вооружены и разрознены. Ты ведь сам говорил, что наша сила в дисциплине и единстве».
«И продолжаю так говорить», — кивнул я.
«У нас сильный флот», —
продолжил перечислять достоинства рыжих сов Лаош.
«И у нас есть броки. Кстати, как продвигается работа с новыми машинами?»
«Со дня на день будем проводить первые испытания». Старик потер ладони.
«Вот видишь, кроме того, у нас еще есть ты. Ты сам по себе небольшая армия».
5000 бойцов», — напомнил я разошедшемуся старику. Тот внезапно замолк и тяжело выдохнул.
«Согласен», — мрачно буркнул он. «Это очень много воинов. Будет очень много потерь».
Затем он с надеждой взглянул на меня.
«А я же вижу, что у тебя есть план, не так ли?»
«Есть», — кивнул я.
«Говори»,
— поторопил меня он. «Мы должны сработать на опережение».
«То есть ты предлагаешь напасть на них первыми?»
— задумчиво прошептал старик. «Пока умрет король, пока разберутся с наследником, пока соберут армию, пока решат, кто сколько получит трофеев, ты ведь понимаешь, эта история может затянуться на долгие месяцы».
«Понимаю», —
улыбнулся старик. «Не вижу смысла позволять им спокойно готовиться к войне», — пожал плечами я. «Думаю, тысячи наших бойцов из стен Царьграда хватит для того, чтобы остудить самые горячие головы. А если еще эта армия появится в северной столице внезапно, думаю, даже воевать не придется».
«Погоди, ты хочешь сказать?»
«Да», — кивнул я. «Мы долго старались держаться в стороне от их дворцовых интриг. Думаю, пришло время изменить нашу политику. Дабы предотвратить нападение на нас, мы сделаем так, чтобы у них даже в мыслях такого не было. Мы посадим на трон лояльного к рыжим совам короля. Осталось только определиться с кандидатурой».
«У тебя их несколько?»
— усмехнулся Лаош, которому после моей маленькой речи вернулось прежнее расположение духа. «Что-то в этом роде», — усмехнулся я. Подготовку к смене власти в Царьграде я начал сразу же после разговора с Уго. По сути, во время беседы с Лаошем мой план уже работал. С воплощением моего замысла в жизнь мне помогали Лавена Лиса и Гухур Черный Змей. Кому, как не этим двоим, я мог доверить тайную переброску 1000 бойцов в тыл потенциального противника. Гухур отправился в Царьград на следующий день после моего разговора с сыном главы Черных Медведей. Наш главный разведчик, оставив вместо себя замену в Ванбурге, должен был все подготовить в северной столице к прибытию первых отрядов рыжих сов, доставкой которых, в свою очередь, занялась Лавена. Воины отправлялись по суше и по воде небольшими группками, переодетыми в охотников, рыбаков, крестьян и ремесленников. Плыли самостоятельно, либо с купеческими караванами. Их главной задачей было не привлекать внимание как в пути, так и в самом Цареграде, где их уже ждали жилье и новая временная работа. Все должно было происходить органично и мирно, и эта хитрость сработала. Никто из северян даже ухом не повел, тем более, что переправка бойцов растянулась почти на 2 месяца. К тому моменту, когда старый король отдал кальтским богам душу, в Цареграде уже находилось 700 наших бойцов. Виртуальное тело покойного короля еще не успело остыть, как в столице началась настоящая резня. Высокие рода и кланы делили власть, так что до передвижения каких-то оборванцев им не было никакого дела. Пока мы наращивали присутствие наших войск в Цареграде, союзники, сложа руки, тоже не сидели. Заручившись моим обещанием привести войско под стены столицы, Уга после нашего разговора спешно отправился с доброй вестью к своему отцу, прихватив с собой и других послов. Обещание я дал только по срокам, но не уточнил, как именно прибудет наша армия. Вот бы они все удивились, узнав, что обещанная 1000 почти полным составом уже давно там. Чинит обувь горожанам, строит дома и кует гвозди, и готова в любой момент к бою. Когда в городе началась резня между претендентами на престол, наши потенциальные союзники заняли нейтральную позицию, но при этом накапливали силы, призывая всех своих воинов из дальних поместий и земель. В общей сложности, по донесениям Гухура, 3 союзных нам клана сумели собрать под своими знаменами 1500 воинов. Не чета нашим, но все-таки какая-то сила. Высокие рода и кланы, самозабвенно истреблявшие друг друга, пока на эти маневры слабаков не обращали внимания. Но очень скоро ситуация изменится. Они обязательно заинтересуются, чем там заняты другие кланы и каким образом их можно будет привлечь на свою сторону или прихлопнуть от греха подальше. Поэтому пришел момент моего прибытия в Цареград, посещение которого я все время откладывал. Многие наши сотники и герои рвались в бой, но я был неумолим. Гухура и Лавены, а также 5 шаманов, выделенных мне в сопровождении Лаошем, было достаточно. Ну и 1000 с лишним воинов в центре города, конечно. Тем более, что на самом деле воевать я не собирался. Цареград меня не впечатлил. Откровенно говоря, я ожидал большего от разработчиков. Нельзя сказать, что они совсем не старались, но все равно при взгляде на северную столицу складывалось такое впечатление, что я наблюдаю скорее набросок, а не законченную работу. И я их понимаю. Все сейчас заняты введением в эксплуатацию водного мира, которое должно произойти очень скоро. Кому какое дело сейчас до какого-то города где-то на севере ничейных земель, куда еще не скоро попадут игроки? Это, кстати, мне было только на руку. Пока другие заняты великими начинаниями, я по-тихому постараюсь прибрать к рукам все, что плохо лежит. Большая часть построек Цареграда была из дерева. Только верхние кварталы могли похвастаться большими каменными особняками, которых было не так уж и много. Теперь понятно, почему все столичные гости так таращились на каменный Ванбург с его чистыми и широкими мостовыми и зажиточными гражданами. Морской порт Цареграда вверг меня в уныние. Мне, конечно, докладывали, что здесь все не так уж радужно, но такой грязи и откровенной разрухи я не ожидал увидеть. Морской змей Бернира, на котором мы прибыли в столичный порт, собрал толпу зевак. Народ явно находился под впечатлением от вида корабля и пассажиров. Наш адмирал сиял, словно начищенный медный горшок. Плечи расправил, грудь колесом. Бернир уже давно рвался посетить со своей флотилией Цареград. Еще одним сияющим пятном на корабле был мастер Брунс. Старик словно вырос на 2 головы. Еще бы. Это его первый синий дракар. Весомый повод, чтобы гордиться сделанной работой. Рядом с ним серая масса кораблей в порту напоминала старую рухлядь, и это при том, что наверняка многие из них созданы на верфях того же Брунса. Посмотрим, что произойдет, когда мастер начнет собирать первый фиолетовый морской парусник. Чертеж я Брунсу уже показал. Мне пришлось это сделать, иначе старика пришлось бы вытаскивать из Ванбургской верфи силой. Мастер, узнав о перспективах создавать большие морские корабли, словно помолодел 20 лет. Он и так был сгустком чистой энергии. Сейчас же он буквально горел идеей создания нового производства, уже в столице. Как только морской змей причалил, старик, не прощаясь, рванул в сторону своего дома, чтобы собрать семейный совет. О том, что он вернется очень скоро, я не сомневался. Чертеж до сих пор находился у меня, и главным условием его получения был переход в наш клан самого мастера и всех его помощников. Почти все горожане, которых я увидел, напомнили мне своим видом ранних рыжих сов. Много серой одежды, причем не самого хорошего качества. Похоже, главы кланов не забивают себе головы такими глупыми мыслями, как повышение уровня жизни простых кальтов. Лаош, в свою бытность главой клана, на фоне местных царьков выглядел просто благодетелем. Помимо простых зевак, нас встречал хорм черепаха и несколько десятков бойцов в полном облачении. Аристократы же Царьграда проявить почтение к вождю соседнего клана желания не проявили. Уга, правда, рвался встречать с почестями, но я его отговорил от этого опрометчивого шага. Все должны до последнего верить в нейтралитет рыжих сов. Обнявшись с Хормом, я хлопнул его по плечу и спросил: «Как тебе столичная жизнь, дружище?»
«Откровенно говоря, не очень», — вздохнул он.
«А что так?» — усмехнулся я. «Центр северной цивилизации как-никак». Черепаха покачал головой и хмыкнул.
«Дыра дырой. А если точнее, банк с пауками. Все друг друга норовят прикончить. Первые дни еще было нормально, но теперь они словно с цепи сорвались. Режут друг дружку, словно всю жизнь этого ждали».
«Тебя это коснулось?»
«Нет», — покачал головой наш главный посол. «В первую ночь после смерти короля была попытка проникнуть в особняк, где мы живем, но парни быстро вправили мозги болванам. С тех пор наша улица по праву считается самой тихой и безопасной в городе. И я не шучу. Многие аристократы и зажиточные купцы переехали поближе к нам. Два десятка наших бойцов круглосуточно патрулируют наш квартал».
«Это хорошо», — кивнул я. «Все в Царьграде должны знать, что рыжие совы — это безопасность и надежность. В самом городе как?»
«Одним словом, мрак».
«Понятно. Что ж, тогда показывай свое хозяйство». Шагая по грязным и дурно пахнущим улицам Царьграда, я еще больше убеждался в том, что разрабы просто забросили этот сектор. Повесили все развитие на местных эскинов, а те, в свою очередь, продолжили выполнение каких-то старых сценариев. Работенки здесь будет много, но ничего, разберемся. Главное, чтобы никто не мешал. Словил себя на мысли, что уже присматриваюсь к этому городу, как к своей собственности. Хорм не врал. На улицах столицы творился беспредел. Отряды высшей аристократии вели боевые действия друг с другом, походу не особо разбираясь, кто за кого. Те, кто создавал эту локацию, запихнули сюда слишком много управляющих эскинов, между которыми, похоже, разгорелась вражда. Я пока не совсем понимал, как такое возможно, но был готов поверить во все, что угодно, связанное с технологиями рефлекс-групп. Из удивительного. Простых жителей Царьграда войны аристократов, похоже, совершенно не касались. Я видел много открытых таверн, забитых до отказа посетителями, небольшие рынки, где спокойно прогуливались покупатели, хотя на соседней улице шли кровопролитные бои. Заметив мое удивление, Хорм лишь посмеивался. Он-то как раз взирал на все происходящее абсолютно спокойно. Вернее, он вовсе не обращал внимания на весь этот бардак. Для себя же я понял одну простую вещь. Мне не стоило затягивать так долго с посещением этого места. Если бы я раньше все увидел собственными глазами, мы бы уже строили морскую верфь в порту Царьграда.
«Итак, милорд, вы все-таки соизволили здесь появиться», — гордо выпятив толстую нижнюю губу, произнес круглый, как тыква, кальт.
Он в окружении многочисленной свиты появился в нашем особняке в полдень следующего дня после моего прибытия. Хорм на ухо сообщил мне, что я имею честь разговаривать с самим братом покойного короля и главным претендентом на трон Царьграда и всего Северного Королевства Айдос Солнцеликий из клана Золотых Львов. Именно так мне его представили. В ответ Хорм представил меня как Ольда Основателя, вождя великого клана Рыжих Сов. Это прозвище уже давно ходило в клане, и вот теперь Хорм его озвучил официально. Я не был против. По крайней мере, это лучше, чем какой-то пилот. «Пришло время познакомиться с вашим прекрасным городом, о котором я много слышал, милорд», — ответил я.
«Можете обращаться ко мне, ваше величество», —
милостиво разрешил мне Айдос и снова жадно прокинул в себя содержимое серебряного кубка. «Наше вино здесь считается лучшим, как, собственно, и все остальное». «Насколько я знаю, вас еще не короновали», — спокойно возразил я, отчего сидящие за столом аристократы чуть было не подавились. Я же, как ни в чем не бывало, продолжал. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не намерены отказываться от нейтрального статуса. Поэтому я, как глава великого клана, который не хочет спровоцировать случайную бойню, буду обращаться к вам, как велят местные законы. Милорд». В зале, где мы принимали делегацию, повисла гробовая тишина. Маленькие, налившиеся кровью глазки Айдоса, казалось, сделают во мне дыру.
«Вы не намерены признавать меня как короля?»
— истерично взвизгнул он. «Наше признание вы получите только после вашей официальной коронации», — спокойно ответил я. «Или в Царьграде не действует закон, и каждый проходимец может назвать себя королем?» Толстяк поперхнулся, потом взвыл.
«В этом городе закон — это слово и воля золотых львов!»
Я пожал плечами. «Милорд, вы не первый, кто говорит мне подобные слова. За последние сутки у нас побывали очень многие претенденты на престол, которые требовали у меня называть их величествами, в том числе и из вашего клана, но я ответил им то же самое, что и вам». После моих слов Айдос побледнел. Вся его спесь тут же слетела. «Поймите, милорд», — продолжил я, «наш клан намерен признать только того, кто пройдет церемонию официальной коронации».
«Вы ведь понимаете, что я не забуду сегодняшнюю встречу», —
мрачно произнес Айдос. «Поверьте, милорд, я буду только рад», — улыбнулся я в ответ. Моя улыбка заставила вздрогнуть некоторых кальтов из его окружения. Да и сам Айдос, похоже, слегка поежился. «А теперь, если у вас ко мне больше нет дел, прошу простить меня». После этих слов я встал из-за стола и спокойно удалился из зала. Проявлять уважение к этому засранцу у меня больше не было времени. А если учесть тот факт, что именно он являлся автором плана будущего нападения на наш клан, желанием сидеть с ним и с его прихлебателями за одним столом я не горел. Выйти из зала под оторопелыми взглядами высших аристократов и, по сути, опозорить их лидера не было эмоциональным порывом. Отнюдь. Я действовал четко по плану, согласно которому следующим ходом Айдоса и его сторонников будет спровоцировать их на более активные действия в отношении своих противников. Нас он решит оставить на закуску. Правда, он даже не догадывается, что ждет его в ближайшие дни.